Мы снова рады видеть вас на нашей программе. Мы благодарим вас за ваш интерес и за ваши вопросы. И мне всегда нравится, это не первая программа, которую я провожу, и ваши вопросы для меня – это индикатор вашего интереса. Я по ним сужу, какие проблемы вас интересуют. Ну и, естественно, мне интересно отвечать на разные вопросы. Вот, например, на такой. Может ли Господь Бог создать камень, который не сможет поднять? Ну, вопрос, конечно, интересный. Я приведу подобный ответ, могу задать вам вопрос такого плана. Можете ли вы ответить на вопрос, на который нет ответа? И подобные тавтологии можно продолжать очень долго. Вы знаете, эти тавтологии были очень в ходу в 30-е годы, в 20-е годы, когда было у нас общество воинствующих атеистов. И они изгалялись вот таким вот образом. А может то, что не сможет. Знаете, такой смысл. Но я опять же возвращаюсь к моменту, который мы подчеркивали с вами на протяжении всех наших предыдущих двух лекций. Не существует математического доказательства существования Бога. Но существует ли альтернатива жизни без Него? Бог обещает нечто. Бог это обещание исполнил. Вчера мы с вами, в воскресенье мы с вами закончили нашу лекцию о том, что какие бы сложные причины наших страданий не существовали, у Бога есть решение. И такого решения нет больше ни у кого. Просто не существует. Если существует кто-то еще, кто обещает дать вечную жизнь и воскресить мертвых, покажите мне, расскажите мне, кто еще, кроме Бога? Я с удовольствием послушаю. Я много обещаний слушал, всевозможных, но этого я ни от кого не слушаю. Хорошо, еще один такой вопрос. Признаете ли вы астрологию? Ну, знаете, что я вам хочу сказать? Мое мнение здесь мало что играет роль. И я, в общем-то, это буду подчеркивать. Я руководствуюсь в своих взглядах авторитетом Священного Писания. Оно существует уже 3000 лет, и ни одна книга еще так долго не стояла в этом мире. Однако Священное Писание очень четко, как в Ветхом, так и в Новом Завете, осуждает астрологию. Если вы знаете немножко историю израильского народа, то вы знаете, что в 586 году был разрушен первый Иерусалимский храм, и народ пошел в плен вавилонский. Пророк Иезекииль после этого перечисляет народу за что. И там куча грехов, можете открыть, почитать эту книгу пророка Иезекииля. Там есть эти все грехи. Одним из самых важных, из самых злых грехов был назван грех тот, что народ израильский начал заниматься астрологией. Написано, за это не пощадит вас око мое. В Новом Завете апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что подобные люди не наследуют Царство Божие. Это отношение Священного Писания к астрологии и иудаизма, и христианства в одинаковой мере к Как иудейские, так и христианские авторитеты к астрологии относятся отрицательно. И вы спросите, почему? Я вам отвечу, почему. Если мы говорим о Боге. Понятие, понятие Бог и понятие того, что звезды управляют судьбой, несовместимы. Они нелогичны. Если Бог создал звезды, как звезды могут управлять судьбой? Вы понимаете? А для чего это сделано? Эта религия была, эта астрология была изобретена в Вавилоне. Вавилонская религия языческая всегда считалась самой основной противницей религии единого Бога. Что такое вообще языческая религия? Если вы посмотрите внимательно то, что они делали, в частности, их мифы, ритуалы и так далее, вы обнаружите, что у них много богов, но все эти боги не всемогущие. Все эти боги, они колдуют. Зачем Богу колдовать? А вот зачем. Дело в том, что эти боги вавилонские, они, оказывается, имеют доступ к так называемому миру магии. И звезды – это один из ключей к этому миру, из которого можно черпать все, что нужно черпать. Вы понимаете, в каком свете представляется Бог, творец этой вселенной? То есть получается, что Бог – это просто, во-первых, какая-то безликая субстанция, вокруг которой может твориться все, что угодно. Во-вторых, Бог – это какая-то волшебная палочка, которой можно манипулировать и получать определенные результаты. Это определенное отношение, это определенный стереотип, который, к сожалению, сегодня существует. Образ и стереотип безликого Бога. Но это не тот образ, который рисует Священное Писание. Поэтому вера в Бога и астрология несовместимы. Если Адам после изгнания из Едема жил 900 лет, следующие люди все меньше и меньше, то укорачивается ли сейчас продолжительность человека? Если так, то к чему это приведет? Хороший вопрос. Действительно, те, кто немножко посмотрели книгу «Бытие», увидели, как смерть, которая вошла на эту землю после того, что сделал Адам, когда Бог сказал «умрете». Помните, мы говорили, змей сказал «не умрете». Адам умер через 900 лет. Следующее поколение уже умирали раньше. Авраам жил всего больше 100 лет. И сейчас жизнь все укорачивается и укорачивается. Да, конечно, пик укорачивая, как говорится, короткой жизни пришел на годы Средневековья, когда были чума там и прочие страшные болезни, их вроде побороли. Продолжительность жизни подняли. Но я не вижу ни одного врача, не видел, если вы знаете, скажите мне, который мог бы гарантировать и сказать, что если что есть какой-то хотя бы, ну, что-нибудь, какой-то образ жизни, даже если с рождения человек, чтобы жил, чтобы он прожил хотя бы 200 лет. Предел есть предел. Без Бога с этим пределом мы не справимся.
Простите, говорят, что человек должен жить долго.
Пожалуйста, дальше. Как относиться к тому, что глубоко религиозного, высококультурного человека, как Лев Толстой, предали анафеме и даже отлучили от церкви за то, что его точка зрения не совпадала с официальной религией. Да, это факт известен. Я не берусь судить ни ту, ни другую сторону, но мое глубокое убеждение заключается в том, что человек волен иметь свое мнение по вопросу тому или иному, и если существует какой-то карающий орган, который навязывает кому-то свою волю, это не тот подход, которому учат книги как иудейские, так и христианские. Бог создал человека, который имеет свободную волю и имеет выбор, имеет право на свою точку зрения. У меня своя точка зрения. Я стараюсь ее приводить в соответствие со Священным Писанием. У вас может быть другая точка зрения. Но я уважаю вас за вашу точку зрения. И считаю, что мы друг к другу должны относиться уважительно. Спасибо вам за ваши вопросы. И мы будем продолжать отвечать на них. Поэтому, пожалуйста, пишите. Мы будем стараться сделать максимум, что можно. Мы поговорим об Иисусе. Несмотря на то, что тема очень серьезная, я не могу эту тему начинать без улыбки. История была очень такая интересная, как говорят по-украински, кумедна. Когда мы засняли одну из передач из цикла «Открытые книги», в которой ваш покорный слуга был ведущим, эти передачи транслировались с самого начала по Нижегородскому каналу сети НН. И мы не знали вообще, как это все будет, потому что в передачах поднимались вопросы как бы чисто вот библейского, потому что люди открывают Библию и видят там странные вещи. Очень тяжело начинать читать, и эта передача, этот цикл лекций, он как бы был предназначен для того, чтобы отвечать на некоторые сложные вопросы. И вот сидим мы во время трансляции, и я наблюдаю за тем, как поднимают трубку операторы, звонят люди, спрашивают. Один мужчина начал говорить в трубку, его переключили на громкую связь, чтобы я мог слышал. У человека действительно серьезная проблема. Помогите мне. У нас дело с женой доходит до развода. Что такое? Она мне сказала, что Иисус Христос еврей. Я надеюсь, что для сидящих в зале эта информация не будет шокирующей. Однако, чего греха таить? Очень часто, когда мы говорим и употребляем слово «Христос», нашему взору предстает только такая картина. Измученный человек, не улыбающийся, не веселый, всегда грустный, исхудавший. Ну, конечно, есть и некоторые истории, которые я могу рассказать и с другой стороны. Однажды в Нью-Йорке подошел ко мне один человек и рассказал мне о том, что ему раввин в синагоге о Христе рассказал. И вот что он мне поведал. Оказывается, Христос был вроде ничем мужик. Ходил, учил умные вещи, но сделал одну глупость. Крестился у апостола Павла. К сожалению, подобные истории показывают, насколько велико сегодня невежество со всех сторон. И со стороны христиан о том, кого они должны почитать авторитетом, и со стороны иудеев, которые, конечно же, его не почитают авторитетом. И, конечно же, именно эта личность является яблоком сегодняшнего раздора. Давайте посмотрим на то, какие взаимные предрассудки имеются у христианства и иудаизма друг к другу. И, к большому сожалению, эти предрассудки зиждятся или центрируются вокруг личности того, которого на греческом языке называют Иисус Христос, а на иврите называют Иешу из Назарета. Итак, вот христианство. Какие оно предъявляет претензии к иудаизму? Первое. Христос принес иудаизм. И второе. Евреи отвергли и распяли Иисуса. Третье. Христос основал новую религию. Иудаизм тоже имеет подобные претензии и тоже предрассудки. Первое. Христос разрушил иудейскую традицию. Второе. Христос предал интересы еврейства и был антисемитом. Третье. Иисус является самозванцем. Настало время посмотреть на эти предрассудки со всех сторон. Настало время проанализировать, что за всем этим стоит. Поэтому мы будем говорить о каждой проблеме по порядку. Мне поступил вопрос, на который я не ответил во время периода ответов на вопросы, однако же этот вопрос является ключевым вопросом, который затрагивается в сегодняшней лекции. Как можно совместить христианство и иудаизм, когда иудаизм говорит, что надо ненавидеть? Иудаизм говорит, что надо побивать камнями, а христианство утверждает, что надо всех любить и что надо всем прощать. Ну, давайте посмотрим, что говорит Новый Завет. Вот этот текст, на котором основывается те, кто говорят подобные фразы. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я же говорю вам, не противься злу. Благословляйте проклинающих вас и так далее. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте проделаем вот такой эксперимент. Если кто-то утверждает, что Слово «ненавидь врага твоего» есть в Ветхом Завете, и это основа иудаизма. Давайте сделаем некоторое исследование. Мы откроем сейчас компьютерную симфонию на русском языке, и мы зададим, вот, пожалуйста, вы видите, будем искать фразу, и я ее запишу вам. Пожалуйста, ненавидь врага. Вот у меня задан, вы видите здесь, от бытия до откровения. Вся Библия. Ну, давайте зададим, пусть поищет. Пожалуйста. Вы видите, что кроме того прочитанного текста «ненавидь врага», который говорит Иисус, такого слова в Ветхом Завете, такой формулировки в Ветхом Завете нет и не существует. Какая формулировка в Ветхом Завете существует? Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Вы видите, какой парадокс? Несколько раз Иисус цитирует и говорит: люби ближнего, как самого себя. И некоторые люди, я должен даже сказать, это представители даже клира и богословия, говорят, что это революция в сознании, что такого не было. Вот, пожалуйста, Левит 19:18. Это Тора, это закон Моисеев, Пятикнижие Моисеева, написано у меня белым по черному. Люби ближнего своего, как самого себя. Вы скажете, и дальше я Господь. Вы скажете, хорошо, пожалуйста, может быть тут о народе, может быть это только евреям сказано. Ветхий Завет этому возражает. Написано, пришельца не обижай. Один закон для жителя народа земли и для пришельца. А о храме, который в Иерусалиме, пророк Исаия сказал: дом мой назовется домом молитвы всех народов. Нет различия. Не учит Ветхий Завет ненавидеть, как некоторые пытаются это представить. Но давайте посмотрим еще один пример. Давайте посмотрим самый известный пример, и его надо более подробно проанализировать. Вот здесь-то, наверное, скажет кто-то, есть это противоречие. Вот здесь, наверное, Новый Завет что-то такое говорит, что Ветхому Завету противоречит. Слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую. Евангелие от Матфея. 5 глава, 38-39 стих. Око за око, зуб за зуб. Как мы понимаем эти слова? Если мы понимаем, наверное, да, логично. Если тебе выбили око, ты пойди и это око возьми. Правильно? Так якобы учит Ветхий Завет. Ну что ж, обратимся к оригиналу, обратимся к Ветхому Завету. Чему Ветхий Завет учит? Посмотрите. Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб и так далее. Я здесь не вижу слова «возьми». Есть в еврейском языке такое русское слово, которое вошло в обиход. Оно называется «нудник». «Нудник» – это неплохое слово. Это означает «дотошный человек». Я подхожу к тексту Священного Писания глазами дотошного человека. Я не вижу, что эта заповедь говорит кому-то о том, что если я ему что-то нанес ущерб, он должен мне прийти и отомстить. Чему эта заповедь учит? Давайте посмотрим. Новый Завет говорит, возьми око за око. Ветхий Завет говорит, отдай око за око. Если я, согласно Ветхому Завету, нанес кому-то ущерб, заповедь мне, как обидчику, прийти и отдать. Мне кажется, эти две заповеди, эти два момента друг другу дополняют. Как от меня, обидчика, Ветхий Завет требует, чтобы я расплатился, возместил ущерб тому, кого я обидел. Новый Завет учит другого человека. Он учит обиженного терпению или даже нетерпению, если я все-таки такой нехороший, что этого не делаю, но он учит не мстить мне, обидчику. Ну, вы, конечно, скажете, ну, хорошо ты, конечно, говоришь, но все-таки не жестоко ли? Око за око, зуб за зуб. Душу за душу, ногу за ногу. Что это такое? Неужели тут в Ветхом Завете, наверное, они всем друг другу ноги ломали и глаза выбивали? Ну, конечно, хорошо. Интересный вопрос. Но давайте посмотрим. Новый Завет. Тут тоже членовредительством занимаются. Давайте посмотрим. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было брошено в гиену. А если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиену. Интересные слова. Это говорит сам Иисус. Наверное, в этом зале есть те, которые следуют за Иисусом. Есть такие? И, наверное, вас, неужели вас ни разу не соблазнял ваш глаз? Но я не вижу ни одного человека, который вырвал свой глаз. Написано, вырви и брось. Но никто этого не делает. Вот проблема. Вы знаете, проблема эта решается достаточно легко. Если мы понимаем, опять же, что Иисус был евреем и говорил на еврейском языке. Ну, конечно, не на еврейском, а на палестинском, арамейском в то время. И Матфей, евангелист особенно, очень часто его слова цитирует. на арамейском, да, талита куми, эли эли лама савахвани, это все слова, подтверждающие именно непосредственно из уст Иисуса, что он говорил на этом языке. Ну а раз он говорил на этом языке, то, естественно, ему были свойственны определенные тенденции, связанные с этим языком, и литературный прием. Один из самых распространенных литературных приемов, который мы можем найти в Талмуде, это раввинская гипербола. Что такое гипербола? Это преувеличение. Когда мы что-то хотим подчеркнуть, что-то важное, но мы не говорим об этом в буквальном смысле. Читаешь подобные слова, где написано, что у раввина такого-то сидело 12 человек в комнатке 2 на 2. Ну, я очень сомневаюсь, что в комнатку 2 на 2 можно поместить 12 человек, и чтобы они сидели там 8 часов. Вот. Мы тут в достаточно большой комнате уже метра локтя. И Иисусу не чужд был его родной язык. И когда он говорит на своем родном языке, он обращается к аудитории, которая тоже его понимает, этот язык. Он не говорит с переводчиком. И люди понимают очень хорошо, о чем он говорит. Вы понимаете, я приведу другой пример. И ко мне люди очень часто, значит, подходят и спрашивают, что это такое? Юноша подходит к Иисусу и говорит, я хочу следовать за тобой. Он говорит, вернее, Иисус ему говорит, извините, он говорит, следуй за мной. Юноша ему говорит, позволь мне похоронить отца. Вы знаете, какой ответ дал Иисус. Позволь мертвым хоронить мертвецов. Но видите, какая ситуация. Некоторые берутся за голову. И я, кстати говоря, убедился в этом. Я задавал этот вопрос американцам. И тоже не понимают, когда я подчеркиваю, посмотрите, о чем говорит этот текст? Неужели Иисус настолько жестко относился к своим последователям, что он несчастному молодому человеку, у которого умер отец, не позволил пойти на похороны? Ну, если человек прожил несколько лет в Одессе или здесь в определенных кварталах, то ему понятны эти выражения. Разреши мне похоронить отца, прежде чем я поменяю эту квартиру. И это выражение сразу станет понятным, что человек не хочет никаких заниматься перестановками и переменами жизни, пока родители его живы. И это абсолютно не означает, что Иисус забирает бедного молодого человека с похорон своего отца. Просто молодой человек говорит ему, вот как только отец мой умрет, и я не буду зависим от него, вот тогда я к тебе приду. Естественно, Иисус на это реагирует соответствующим образом, называя этого молодого человека мертвецом. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. То есть ты ждешь мертвеца, ты сам мертвец. Подобные выражения просто переполняют Новый Завет. И если мы относимся к ним буквально, то у нас возникают большие проблемы, как возникали в свое время в третьем веке у тех людей, которые были убеждены и не хотели признавать еврейство Иисуса. Попытки исполнить эту заповедь были, к большому сожалению, потому что в христианской церкви была в 3-4 веке такое направление, они называли себя скопники. Вот. Глаза они себе не решались вырвать. Они решали свою проблему раз и навсегда, чтобы глаз не искушал, однозначно. Но, к сожалению, мне этих людей жалко, потому что они, наверное, думали что-то другое об Иисусе и не понимали его языка. Поэтому и здесь выражение, как говорят лингвисты, идиоматическое. Оно означает, если ты пришел и нанес вред, то логично прийти и восстановить то, что ты нанес. Иисус учит совершенно другими вещами. Иисус говорит, если тебе нанесли вред, не беги сразу же. Мстить не собирай своих родственников и подожди. Я воздам, пишет как Ветхий Завет, так и Новый Завет, говоря о Боге. У нас множество примеров есть. Буквально я хочу вам сказать, что это, к сожалению, стереотип вот этой христианской такого понимания, что Новый Завет вносит революцию в иудаизм. Он был разрушен в прошлом веке с двух сторон. Во-первых, были раввины, которые начали, наконец, читать Новый Завет и начали задавать вопросы, о чем тут вообще вы речь ведете. Нагорная проповедь не противоречит принципам этики и морали, которые давал Ветхий Завет. С другой стороны, христиане начали понимать этот вопрос по-другому. Выпускник университета, в котором сейчас я работаю над докторской диссертацией, Пол Сандерс был первым христианином, который действительно решил посмотреть на Иисуса с другой стороны. Посмотреть на него так, каким он был в реальности, в той культуре, в которой он родился. Сандерс был христианином-методистом. Он пошел и поступил в иудейское учебное заведение, которым является Объединенный Еврейский университет, и защитил свою докторскую диссертацию по тематике «Связь между Новым Заветом и иудаизмом», за что удостоен ни одной научной премии. Сейчас его книги переводятся на много языков, и самая известная книга «Павел и иудаизм». Хорошо, давайте посмотрим на еще один аспект. И это более такой серьезный аспект. К сожалению, именно этот аспект и создает массу проблем. Аспект этот второй мы говорили. Иудеи отвергли и распяли Иисуса Христа. Этот аспект, к сожалению, христианский, очень сильно является большой проблемой для евреев сегодня. Так, в 1099 году крестоносцы ворвались в Иерусалим. Они собрали несколько сот евреев, которые проживали тогда в Иерусалиме, и заперли их в синагогу, и там подожгли здание. Под крики умирающих людей они во главе с епископом, который нес распятие, маршировали вокруг горящего здания, скандируя: «Вот так отомстили мы вам за смерть нашего Бога». Это выражение «иудеи распяли Христа» не отразилось ни раз кровавыми страницами истории иудейско-христианских отношений. Но что об этом пишет Новый Завет? Учит ли Новый Завет подобным вещам? Что ж, Давайте посмотрим. Итак, открываем Евангелие от Матфея и читаем часть, которая называется «Вступлением к Нагорной проповеди». Исследовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. За кем за ним? За Иисусом. Только вопрос остается, а кто это были множество народа? Наверное, китайцы. Вот. Факты показывают, что за Иисусом ходил народ. И ходили они не просто за хлебом и рыбой. Я недаром взял, потому что да, мы знаем очень хорошо историю о том, как Иисус накормил народ хлебами, и что народ, может быть, ради того, чтобы покушать хлебчика, ходил за Христом. Были такие, нет проблем, но здесь Иисус никого не кормил. Это была Нагорная проповедь. Говорил он эту проповедь не индусам и не южноамериканским индейцам и не папуасам. И слушали его, потому что следующий текст нам завершает Нагорную проповедь. Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. То есть, несмотря на то, что Иисус говорил там довольно резкие вещи, народу, и не какому-то, неизвестно какому, а именно еврейскому, эти вещи понравились. Давайте посмотрим дальше. Но есть и другая сторона вопроса. Есть и другая сторона. Текст, который здесь у меня, Матфей 12:15, говорит о том, что Иисус исцелял. Но были и те, которые, услышав, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Кто это те? Сегодня в русском языке фарисейство – это просто нарицательное слово, означающее лицемерие. Однако не все так просто. Фарисеи – это не были просто лицемеры. Это были члены, они были, являлись членами религиозной партии, одной из двух ведущих религиозных партий в Израиле, в Иудее первого века. Это партия фарисеев и партия саддукеев. Вот были мелкие партии, такие как зелоты, ессеи и другие, как говорится, незначительные течения, но фарисеи были одной из крупных партий. Но несмотря на то, что они были крупной партией, мы видим ситуацию. Был народ, который следовал за Иисусом, и была партия, которая не хотела принимать и противостояла Иисусу. Ну, насчет того, что народы партии едины, мы, пожалуй, знаем больше, чем они. Вот. Поэтому такой вот пример, на основании которого мы видим, что нельзя огульно всех судить. За Иисусом ходили тысячи человек. Первый раз, когда мы читаем повествование о том, что он накормил людей хлебами, он накормил 5000, это исключая женщин и детей. Значит, там было не меньше 15. Так? Второй раз 4000. То есть мы можем говорить о том, что у Иисуса было от 10 до 15 тысяч последователей как минимум. которые ходили за ним, несмотря на то, что фарисеи говорили о том, что он все это делает силой Вельзевула, князя бесовского. Раскол в обществе, насколько он глубокий, давайте посмотрим на археологические данные. Исходя из размеров Иерусалима, на то время я лично обходил его стены, и я цитирую человека, я цитирую немецкого ученого, его зовут Иоахим Еремиас, это его книга «Иерусалим времен Иисуса». Он пишет там следующие факты. Население Иерусалима, самого крупного города Палестины первого века, не превышало 20 тысяч человек. Ну, то представьте себе, что кто-то пришел и имеет в себе количество избирательных голосов размером с населением Киева. Как вы думаете, эта партия будет влиять в парламенте? Будет. Будьте уверены. Хорошо, пойдемте дальше. Давайте посмотрим еще. Вот здесь прямо. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что Иисус сотворил, что сделали? Уверовали. Кто уверовал? Иудеи. Пожалуйста, вот вам факт. Многие из иудеев. Эта история уже записана в Евангелии от Иоанна. И здесь, конечно же, мы видим одно из чудес, которое совершил Иисус. Это, пожалуй, центральное чудо. Это воскресение Лазаря. Уж тут не уверовать, пожалуй, трудно. Тут уж согласитесь. Если бы вы увидели, наверное, тоже бы уверовали. Правда? Вот. Но были другие личности. Первосвященники положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Вы видите? Вот она, прямо-таки вшитый конфликт в один из отрывков Евангелия от Иоанна. Почему первосвященники желали убить Лазаря? А потому что через это чудо иудеи веровали в Иисуса. Мы видим раскол. Мы видим на одной стороне первосвященники, на другой стороне верующие в Иисуса, папуасы. Посмотрим дальше. А вот здесь вообще интересный текст. И он много рассказывает, потому что в Новом Завете вы мне найдете тексты, конкретные, говорящие об отвержении. Вы мне, я уверен, найдете: пришел к своим, а свои не приняли его. Я уверен, что многие этот текст знают. Но тут как раз этот текст Евангелия от Иоанна показывает нам особенность лексики, которая употребляется в Новом Завете. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев». Вы заметили эту тавтологию? Извините, Иосиф из Аримафеи, он кто по национальности был? А боялся кого? Вы понимаете? Слово «иудеи» используется на греческом языке двояко. С одной стороны, мы явно видим, что были иудеи, которые приняли Иисуса. С другой стороны, мы видим, что были те, кто не приняли. Поэтому здесь нам нужен контекст, чтобы понять. Но ни в коем случае невозможно говорить о Гуле. Ну что ж, давайте посмотрим последнее. А кто же распят? Может быть, если действительно говорят так, они ходили, а потом, когда его повели, они все пошли и распяли его. Хорошее утверждение, давайте посмотрим текст. И искали первосвященники и книжники, это уже Лука пишет, мы все четыре Евангелия сегодня с вами посмотрим. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись кого? Какого народа? Понимаете? Если бы евреи хотели распять Иисуса, зачем первосвященники и книжники бы боялись его? Когда он шел на ослице, они могли накинуться на него и публично побить камнями. Нет, они искали, как это сделать тихо и втайне, потому что прекрасно понимали, что последователи его на сегодняшний момент составляют достаточно крупную партию, которая может конкурировать с фарисеями, и здесь священники представляют другую партию, саддукеев. Кстати говоря, скажу пару слов о священниках. Насколько эти люди были иудеями по национальности? Дело в том, что вы знаете такое имя царь Ирод, да? И это сегодня в русском языке ругательство. Ах, вы ж Ироды! Да? Ну, на самом деле, это имя человека, который никогда не был евреем. Он был по национальности идумеянин. Он пришел к власти нечестным путем, и он очень боялся за свой престол. Именно поэтому они решили убить Иисуса, потому что они думали, что... То есть лично, допустим, у саддукеев, которые были последователями Ирода, не евреи по национальности, они как бы, их не интересовали религиозные вопросы. Их интересовала политика. Они хотели жить хорошо с римлянами. И поэтому для них Иисус был, был политическим противником. Они думали, что он претендует на их власть. Но первосвященники тоже были людьми купленными. История свидетельствует. И Иосиф Флавий, и другие историки, и Талмуд свидетельствует о том, что начиная с 30-го года до нашей эры в Иерусалиме в храме не служил ни один священник и первосвященник из сынов Аароновых. Это были все купленные люди через родственные связи, поставленные для того, чтобы в Палестине был порядок. Мы эту политическую ситуацию можем прекрасно понимать. Что-то подобное происходит в местах не столь отдаленных. Вот. Однако же, вот такая интересная ситуация. Мы видим здесь противостояние. Мы видим здесь, что, вообще-то говоря, иудеи и даже фарисеи, которые были противниками Иисуса, мало касались к его смерти. Кто кричал «распни его, распни»? Если вы сегодня пойдете на то место, которое называется Преторией, да, это была Претория и Понтия Пилата, вы увидите, что это место имеет площадь, ну, как пол этой сцены. Скажите, пожалуйста, сколько сюда можно человек поставить? Ну, не больше 100 вы сюда поставите. И то не поместится. Вот столько людей, и самое главное, ночью кричали «распни его, распни». Так что, Конечно же, проблема того, кто распял Иисуса, несколько передернута. И самое главное, что мы это видим на основании самого авторитетного источника для христиан – это Новый Завет. К сожалению, люди не читали, и поэтому такие проблемы возникают. Однако же, давайте поговорим теперь с другой стороны. Мы говорили о том, что у Иисуса были проблемы с саддукеями. Но у Иисуса были проблемы и с фарисеями. Это были идеологические проблемы. Давайте посмотрим, в чем суть этих идеологических проблем. Расскажу вам то, что можно прочитать, в частности, в самых популярных иудейских мидрашах. А вы мне ответите, на что эта история похожа. Когда у Фары родился Авраам, то над местом рождения Авраама поднялась звезда и поглотила 4 других. И сказали мудрецы вавилонскому царю Немроду: «Сын родился у Авраама, который унаследует всю землю». И сказал Немрод: «Пойдем же к Фаре и попробуем убить младенца». Вы узнаете историю? Эта история рассказана, по крайней мере, в 3 Евангелиях. История рождения Иисуса. Вот вам звезда, вот вам вавилонские мудрецы. Но только вместо Авраама родился кто? Иисус. И убийство младенцев следующее. Вот вам Ирод и Немрод. Вы видите сходство какое интересное. История рассказана не зря. История эта показывает контраст между учением Иисуса и учением фарисейским, основателем которого были современники, но они немножко раньше Иисуса жили. Это были 2 раввина, Шамай и Гилель. Давайте посмотрим в самое сердце дискуссии. Посмотрите, что сказали иудеи Иисусу. «Тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама?» Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Видите, какая проблема? Иисус и Авраам. Авраам являлся поводом в теологии фарисеев сказать, что мы, иудеи, выделенная нация. Иисус противостал этой концепции. Иисус показывал другие вещи. Вот еще одна выдержка из Талмуда. 10 поколений было до Ноя и 10 после Ноя. Все они испытывали на себе гнев Божий. Пока не пришел Авраам и не взял награду всех. Хорошее исследование, и Авраам не виноват в том, что его так интерпретируют, но, к большому сожалению, проблема есть. А где Ной? А где Енох? А где Мафусал? А где другие люди? Нет. Фарисейское учение выставляет Авраама как отца всех евреев. К сожалению, проблема эта известна. Это национализм, это шовинизм, и плоды этого известны. И Иисус выступал против этой тенденции. Иисус не желал, чтобы в народе израильском процветали подобные шовинистические взгляды. И, к большому сожалению, сегодня мы видим и результаты шовинистических взглядов других. Это, к сожалению, реальность. Иисус говорил им, дальше посмотрите, не думайте говорить в себе, что отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Авраама. Вот она первая точка соприкосновения. Вот она первая противоречие. Национализм и космополитизм. Исключительность и шовинизм или же равенство всех народов перед Богом. Вот первый корень дискуссии между Иисусом и фарисеями. Посмотрим второй дискорень. Написано в Евангелии от Марка. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» А это, по-моему, более известно. Как часто, к сожалению, религия и Писание, которое исповедует эту религию, разнятся между собой. Традиция и истоки. Иисус выступал против традиции, которая, к сожалению, часто противоречила истокам. Очень часто, когда мы возвращаемся снова к Нагорной проповеди, я специально показал «ненавидь врага своего» и показал, что текста нет в Ветхом Завете. Откуда Иисус его взял? Из традиции. В традиции это все было. Иисус показывал, возвращайтесь к истоку. Возвращайтесь к Писанию. Не уходите в крайности. Не уходите в фанатизм. Это был корень. И, конечно же, последний вопрос, который мы с вами обсудить должны. Это вопрос того. С одной стороны, об Иисусе говорят, как об основателе новой религии. Другая сторона заявляет, что он самозванец. На эту тему у нас будет лекция, которая состоится в четверг. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на текст, который показывает Иисуса как пророка. Уж это является аргументом лично для меня. Мы узнаем, кто он в четверг, но сегодня я хочу вам показать то, что у этого человека был дар предсказывать будущее. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее бегут в горы, и кто в городе выходи из него, и кто в окрестностях не входите в него. Вот предупреждение Иисуса, которое он дал за 70 лет перед трагедией. Мне кажется, что хотя бы к этому надо было бы прислушаться. Иначе и сегодня, если бы к этому прислушались, наверное, бы не было той проблемы, которая существует сегодня там, на Ближнем Востоке. К сожалению, к этому пророчеству не прислушались. К сожалению, несмотря на здравый, насколько смотреть вот здраво на историю можно, поднимать восстание против такого гиганта, как Римская империя была безумием. Об этом говорили, но слишком поздно. К сожалению, в тот момент верх взяла самая ультраагрессивная партия. Это были зелоты, которые пошли против логики, которые пошли по трупам буквально, и в конце концов это привело к катастрофе. Иисус не хотел этого. Я не знаю, и мы будем еще, конечно, говорить о том, что были те, кто являлись врагами Его. Но исследуя Новый Завет, я лично вижу, что Иисус таковым не являлся. Он говорил: «Иерусалим, Иерусалим, как хотел я тебя собрать вместе, как под крылья, да? С Оливковой горы он эту речь произносил, но вы не слушаете». Иисус призывал к здравому подходу. И Иисус говорил против этого фанатизма, который в конце концов и привел к страшной трагедии. Может быть, и сегодня нам следует лишний раз перечитать учение Иисуса. Может быть, и сегодня, в век рационализма, в век, когда человеческий разум берется за отправную точку, может быть, сегодня мы найдем в учении Иисуса из Назарета, в учении Иешуа здравое зерно, учение, которое, может быть, покажет нам некоторые особенности нашей сегодняшней реальности. Тема об Иисусе весьма обширна. Ее невозможно покрыть за одну лекцию. Наша следующая лекция будет исследовать последний вопрос. Кто же этот Иисус? Самозванец или основатель новой религии? А может быть, не одно и не другое? Может быть, что-то посередине? Может быть, есть истина, которую Господь, Бог, хочет нам открыть?